Александр Волков. «Семь подземных королей. Сказочная повесть». Вступление. Как появилась волшебная страна? В старое время, так давно, что никто не знает, когда это было, жил могучий волшебник Гурикап. Жил он в этой стране, которую много позже назвали Америкой, и никто на свете не мог сравниться с Гурикапом в умении творить чудеса. Сначала он очень этим гордился и охотно выполнял просьбы приходивших к нему людей. Одному дарил лук, стрелявший без промаха, другого наделял такой быстротой бега, что тот обгонял оленя, третьему давал неуязвимость от звериных клыков и когтей. Так продолжалось много лет, но потом просьбы и благодарности людей наскучили Гурикапу, и он решил поселиться в уединении, где бы его никто не тревожил. Долго бродил волшебник по материку, еще не имевшему названия, и, наконец, нашел подходящее место. Это была удивительная, милая страна с дремучими лесами, с прозрачными реками, орошавшими зеленые полянки, с чудесными фруктовыми деревьями. Вот что мне надо, обрадовался Гурикап. Здесь я в покое проживу свою старость. Надо только устроить, чтобы сюда не являлись люди. Такому могучему чародею, как Гурикап, это ничего не стоило. Раз — и страну окружило кольцо неприступных гор. Два — за горами пролегла великая песчаная пустыня, через которую не мог пройти ни один человек. Гурикап призадумался над тем, чего ему еще не достает. «Пусть здесь воцарится вечное лето», — приказал волшебник, и его желание исполнилось. «Пусть эта страна будет волшебной, и пусть здесь разговаривают по-человечески все звери и птицы!» — воскликнул Гурикап. И тотчас повсюду загремела неумолкаемая болтовня. Заговорили обезьяны и медведи, львы и тигры, воробьи и вороны, дятлы и синицы. Все они соскучились за долгие годы молчания и спешили высказать друг другу свои мысли, чувства и желания. «Потише!» — сердито распорядился волшебник, и голоса примолкли. «Вот теперь начнется мое спокойное житье без назойливых людей», — сказал довольный Гурикап. «Вы ошибаетесь, могучий волшебник», — раздался голос близ уха Гурикапа, и бойкая сорока уселась ему на плечо. «Извините, пожалуйста, но здесь живут люди, и их немало». «Не может быть!» — вскричал раздосадованный волшебник. «Почему я их не видел?» «Вы очень большой, а в нашей стране люди очень маленькие», — смеясь, объяснила сорока и влетела. И в самом деле Гурикап был так велик, что голова его приходилась в уровень с верхушками самых высоких деревьев. Зрение же его под старость ослабело, а про очки в те времена не знали даже самые искусные волшебники. Гурикап выбрал обширную поляну, лег на землю и устремил взор в чащу леса. И там он с трудом разглядел множество мелких фигурок, боязливо прятавшихся за деревьями.
«А ну, подойдите сюда, человечки!» —
грозно приказал волшебник, и его голос прозвучал, как раскат грома. Маленькие люди вышли на лужайку и робко смотрели на великана.
«Кто вы такие?» — сурово спросил волшебник.
«Мы жители этой страны, и мы ни в чем не виноваты», — дрожа отвечали люди.
«Я вас и не виню», — сказал Гурикап. «Это мне надо было смотреть хорошенько, выбирая место для жилья. Но что сделано, то сделано. Обратно я ничего переколдовывать не буду. Пусть эта страна останется волшебной навеки веков, а я выберу себе уголок поукромнее».
Гурикап ушел к горам, в одно мгновение воздвиг себе великолепный дворец и поселился там, строго наказав обитателям волшебной страны даже близко не подходить к его жилищу. Этот приказ выполнялся в течение столетий, а потом волшебник умер. Дворец обветшал и постепенно развалился, но даже и тогда всякий боялся приближаться к тому месту. Потом забылась и память о Гурикапе. Люди, населявшие отрезанную от мира страну, стали думать, что она вечно была такой, что всегда ее окружали кругосветные горы, что всегда в ней было постоянное лето, что там разговаривали по-человечески животные и птицы. Пещера. Тысячу лет назад население волшебной страны все увеличилось, и пришло время, когда в ней образовалось несколько государств. В государствах, как водится, появились короли, а при королях придворные, многочисленная прислуга. Потом короли завели армии, начали ссориться друг с другом из-за пограничных владений и устраивали войны. В одном из государств в западной части страны тысячу лет назад царствовал король Нарания. Он правил так долго, что его сыну Бофора надоело ждать смерти отца, и он задумал свергнуть его с престола. Заманчивыми обещаниями принц Бофора привлек на свою сторону несколько тысяч сторонников, но они ничего не успели сделать. Заговор был раскрыт, принца Бофора привели на суд отца. Тот сидел на высоком троне, окруженный придворными, и грозно смотрел на бледное лицо мятежника. «Признаешься ли ты, недостойный сын мой, что злоумышлял против меня?» — спросил король. «Признаюсь», — дерзко ответил принц, не опуская глаз перед суровым взором отца. «Может быть, ты хотел убить меня, чтобы завладеть престолом?» — продолжал Нарания. «Нет», — сказал Бофора, — «я этого не хотел. Твоей участью было бы пожизненное заключение». «Судьба решила иначе», — заметил король. «То, что ты готовил мне, постигнет тебя и твоих приверженцев. Ты знаешь пещеру?» Принц содрогнулся. Конечно, он знал о существовании огромного подземелья, расположенного глубоко под их королевством. Случалось, что люди заглядывали туда, но, простояв несколько минут у входа, увидев на земле
и в воздухе странные тени невиданных зверей в испуге возвращались. Жить там казалось невозможно.
Ты и твои сторонники отправитесь в пещеру на вечное поселение, торжественно возгласил король.
И даже враги Бофора ужаснулись.
Но этого мало. Не только вы, но и дети ваши, и дети ваших детей. Никто не вернется на землю, к голубому небу и яркому солнцу. Об этом позаботятся мои наследники. Я возьму с них клятву, что они свято выполнят мою волю. Может быть, ты хочешь возразить?
Нет, — сказал Бофора, такой же гордый и неуступчивый, как и Наране.
Я заслужил это наказание за то, что осмелился поднять руку на отца.
Я попрошу только об одном. Пусть нам дадут земледельческие орудия.
«Вы их получите», — сказал король. «И вас даже снабдят оружием, чтобы вы могли защищаться от хищников, населяющих пещеру».
Унылые колонны изгнанников, сопровождаемых плачущими женами и детьми, отправились под землю. Выход охранялся большим отрядом солдат, и ни один мятежник не смог бы вернуться обратно. Бофора с женой и два его сына спустились в пещеру первыми. Их взором открылась удивительная подземная страна. Она простиралась так далеко, как хватал глаз, и на ее ровной поверхности кое-где поднимались невысокие холмы, поросшие лесом. Посередине пещеры светлела гладь большого круглого озера. Казалось, на холмах и лугах подземной страны царствует осень. Листва на деревьях и кустах была багряная, розовая, оранжевая, а луговые травы желтели, точно просясь под косу косаря. В подземной стране был сумрак. Лишь клубившиеся под сводом золотистые облака давали немного света, и здесь мы должны жить. С ужасом спросила жена Бофора. «Такова наша судьба», — угрюмо ответил принц. Осада. Изгнанники долго шли, пока не добрались до озера. Его берега были усыпаны камнями. Бофора влез на большой обломок скалы и поднял руку в знак того, что хочет говорить. Все замерли в молчании.
«Друзья мои, — начал Бофор, — я очень виноват перед вами. Мое честолюбие вовлекло вас в беду и забросило под эти мрачные своды. Но прошлого не воротишь, и жизнь лучше смерти. Нам предстоит жестокая борьба за существование, и мы должны избрать вождя, который бы нами руководил». Раздались громкие крики. «Ты наш вождь! Ты потомок королей! Тебе и править, Бофора!»
Никто не поднял голоса против избрания Бофора, и его мрачное лицо озарилось слабой улыбкой. Все-таки он стал королем, хотя и в подземном царстве.
«Слушайте меня, люди», — заговорил он. «Мы заслужили отдых, но отдыхать еще нельзя. Когда мы шли по пещере, я видел смутные тени больших зверей, следивших за нами издалека.
И мы их видели», — подтвердили другие.
«Тогда за работу. Пусть женщины уложит спать детей и присматривает за ними, а всем мужчинам строить укрепление.
И Бофора, подавая пример, первым покатил камень к проведенному по земле большому кругу. Забыв об усталости, люди таскали и катали камни, и круглая стена поднималась все выше. Прошло несколько часов, и стена, широкая, прочная, воздвиглась на 2 человеческих роста высотой.
«Я думаю, этого пока довольно», — сказал король. «Потом мы построим здесь город».
Бофора поставил на караул несколько мужчин с луками и копьями, а все остальные изгнанники, измученные, улеглись спать при тревожном свете золотистых облаков. Их сон продолжался недолго. «Опасность! Поднимайтесь все!» — закричала стража. Испуганные люди взобрались на каменные приступки, сделанные с внутренней стороны укрепления, и увидели, что к их убежищу подходит несколько десятков странных зверей. «Шестилапые! Эти чудовища! Шестилапые!» — раздались возгласы. И действительно, у животных вместо 4 было по 6 пар толстых круглых лап, поддерживающих длинные круглые туловища. Шерсть на них была грязно-белая, густая и косматая. Шестилапые, как завороженные, пялили на неожиданно возникшую крепость большие круглые глаза. «Какие страшилища! Хорошо, что мы под защитой стены!» — переговаривались люди. Стрелки заняли боевые позиции. Звери приближались, принюхиваясь, присматриваясь, недовольно мотая большими головами и короткими ушами. Вскоре они подошли на расстояние выстрела. Зазвенели тетивы, стрелы с жужжанием пронеслись в воздухе и засели в косматой шерсти зверей. Но они не могли пробить их толстую шкуру, и шестилапые продолжали приближаться, глухо рыча. Как и все звери волшебной страны, они умели говорить, но говорили плохо. У них были слишком толстые языки, с трудом ворочавшиеся во рту.
«Не тратить напрасно стрелы», — распорядился Буфора. «Приготовить мечи и копья, женщины с детьми на середину укрепления».
Но звери не решились идти в атаку. Они кольцом обложили крепость и не спускали с нее глаз. Это была настоящая осада. И тут Бофора понял свою ошибку. Незнакомый с нравами обитателей подземелья, он не велел запасти воды. И теперь, если осада будет долгой, защитникам крепости грозила гибель от жажды. Озеро было невдалеке, всего в нескольких десятках шагов, но как туда прорвешься через цепь врагов, проворных и быстрых, несмотря на кажущуюся неповоротливость? Прошло несколько часов. Первыми запросили пить дети. Напрасно матери их успокаивали. Бофора уже готовился сделать отчаянную вылазку. Вдруг в воздухе что-то зашумело, и осажденные увидели в небе быстро приближавшуюся стаю удивительных существ. Они немного напоминали крокодилов, водившихся в реках волшебной страны, но были гораздо крупнее. Эти новые чудовища махали громадными кожистыми крыльями. Сильные когтистые лапы болтались под грязно-желтым чешуйчатым брюхом. «Мы погибли!» — закричали изгнанники. «Это драконы! От этих летучих тварей не спасет и стена!» Люди закрывали руками головы, ожидая, что вот-вот вонзятся в них страшные когти. Но произошло неожиданное. Стая драконов с визгом ринулась на шестилапых. Они метили в глаза, а звери, видимо, привычные к таким нападениям, старались уткнуть морду в грудь и махали перед собой передними лапами, пристав на задние. Визг драконов и рев шестилапых оглушали людей, но те с жадным любопытством глядели на невиданное зрелище. Некоторые шестилапые свернулись клубком, и драконы яростно кусали их, выдирая огромные клочья белой шерсти. Один из драконов неосторожно подставил бок под удар могучей лапы и не мог взлететь, и неуклюже скакал по песку. Наконец шестилапые бросились в рассыпную, преследуемые летучими ящерами. Женщины, схватив кувшины, побежали к озеру, спеша напоить плачущих детей. Много позже, когда люди обжились в пещере, они узнали причину вражды между шестилапами и драконами. Ящеры откладывали яйца, зарывая их в теплую землю в укромных местах. А для зверей эти яйца были лучшим лакомством. Они выкапывали их и пожирали. Поэтому драконы нападали на шестилапых, где только могли. Впрочем, и ящеры были не без греха. Они загрызали молоденьких зверей, если те попадались им без охраны родителей. Так вражда между зверями и ящерами спасла людей от гибели. Утро новой жизни. Прошли годы. Изгнанники привыкали жить под землей. На берегу Срединного озера они построили город и обнесли его каменной стеной. Чтобы прокормиться, они принялись пахать землю и сеять хлеб. Пещера залегала так глубоко, что почва в ней была теплой, ее согревал подземный жар. Перепадали по временам и дождички из золотистых облаков. И потому пшеница там все-таки созревала, хотя и медленнее, чем наверху. Только очень трудно было людям таскать на себе тяжелые плуги, распахивая твердую каменистую землю. И однажды к королю Бофора пришел пожилой охотник Кару.
«Ваше величество», — сказал он, — «пахари скоро начнут умирать от переутомления, и я предлагаю запрячь в плуги шестилапых».
Король изумился.
«Да они загрызут погонщиков. Я сумею их укротить», — заверил Карум. «Там, наверху, мне приходилось иметь дело с самыми ужасными хищниками, и я всегда справлялся». «Что же, действуй», — согласился Бофор. «Тебе, вероятно, нужны помощники?» «Да», — согласился охотник. «Но кроме людей я привлеку к этому делу драконов». Король снова удивился, а Карум спокойно пояснил. «Видите ли, мы люди слабее и шестилапых, и летучих ящеров, но у нас есть разум, которого не хватает этим зверям. Я укрощу шестилапых с помощью драконов, а держать драконов в подчинении мне помогут шестилапые». Карум принялся за дело. Его люди забирали молодых дракончиков, едва те успевали вылупиться из яиц. Воспитанные людьми с первого дня, ящеры вырастали послушными, и при их-то содействии Каруму удалось изловить первую партию шестилапых. Нелегко было подчинить себе свирепых зверей, но это удалось. После многодневной голодовки шестилапые стали принимать пищу от человека, а потом дали надеть на себя сбрую и начали таскать плуги.
Первое время не обходилось без несчастных случаев, но потом все наладилось. Ручные драконы носили людей по воздуху, а шестилапые пахали землю. Люди вздохнули свободнее, и у них стали быстрее развиваться ремесла. Ткачи ткали материи, портные шили одежду, гончары лепили горшки, рудокопы добывали руду из глубоких шахт, литейщики выплавляли из нее металлы, а слесари и токари производили из металлов все необходимые изделия. Добывание руд требовало больше всего труда. В шахтах работало много народу, и потому эту область стали называть страной подземных рудокопов. Подземным жителям приходилось рассчитывать только на себя, и они сделались чрезвычайно изобретательными и находчивыми. Люди стали забывать о верхнем мире, а дети, рождавшиеся в пещере, никогда его не видели и знали о нем только из материнских рассказов, которые стали, наконец, походить на сказки. Жизнь налаживалась. Плохо было лишь то, что честолюбивый Бофора завел большой штат придворных и многочисленную прислугу, а содержать этих бездельников приходилось народу. И хотя пахари усердно пахали, сеяли и собирали хлеб, огородники возделывали овощи, а рыбаки ловили сетями рыбу и крабов в Срединном озере, продуктов вскоре не стало хватать. Подземным рудокопам пришлось завести меновую торговлю с верхними жителями. Взамен зерна, масла и фруктов жители пещеры давали свои изделия — медь и бронзу, железные плуги и бороны, стекло, драгоценные камни. Торговля между нижним и верхним миром постепенно расширялась. Местом, где она производилась, был выход из подземного мира в голубую страну. Этот выход, расположенный близ восточной границы голубой страны, по приказу короля Наранни был закрыт прочными воротами. После смерти Наранни наружный караул от ворот был убран, потому что подземные рудокопы не пытались вернуться наверх. За многие годы жизни под землей глаза пещерных жителей отвыкли от солнечного света, и теперь рудокопы могли появляться наверху только ночью. Полночный звук колокола, подвешенного у ворот, возвещал о наступлении очередного базарного дня. Утром купцы голубой страны проверяли и пересчитывали товары, вынесенные подземными жителями в ночную пору. После этого сотни работников привозили на тачках мешки с мукой, корзины с фруктами и овощами, ящики с яйцами, маслом, сыром. В следующую ночь все это исчезало. Завещание короля Бофора. Бофора царствовал в подземной стране много лет. Он спустился в нее с двумя сыновьями, но потом у него родилось еще пять. Бофора очень любил всех своих детей и никак не мог выбрать из них наследника. Ему казалось, что если он назначит одного из сыновей своим преемником, то страшно обидит остальных. 17 раз Бофора менял завещание и, наконец, измученный склоками и интригами наследников, пришел к мысли, которая принесла ему успокоение. Он назначил наследниками всех своих 7 сыновей, чтобы они царствовали поочередно, каждый по месяцу. И во избежание ссор и междоусобиц он заставил детей дать клятву,
что они всегда будут жить в мире и строго соблюдать порядок правления.
Клятва не помогла. Раздоры начались сразу после смерти отца. Братья заспорили, кому из них царствовать первым. Порядок правления надо установить по росту. Я самый высокий, а потому и буду царствовать первый, заявил королевич Фагисса.
Ничего подобного, возразил толстый Граменто. Кто больше весит, у того и больше ума. Давайте взвесимся.
Жиру в тебе много, а не ума, закричал королевич Тубага. С делами королевства лучше всего справится самый сильный. А ну, выходите, трое на одного.
И Тубага замахал огромными кулаками. Завязалась драка. В результате кое-кто из братьев не досчитался зубов, у других были подбиты глаза, вывихнуты руки и ноги. Передравшись и помирившись, королевичи удивились, почему им не пришло в голову, что самый бесспорный порядок – править королевством по старшинству. Установив порядок правления, 7 подземных королей решили построить себе общий дворец, но так, чтобы каждый брат имел отдельную часть.
Архитекторы и каменщики воздвигли на городской площади огромное 7-башное здание с 7 отдельными входами в покои каждого короля.
У старейших обитателей пещеры еще хранилась память о чудесной радуге, сиявшей на небе их потерянной родины. И эту радугу они решили сохранить для потомков на стенах дворца. Его 7 башен были окрашены в 7 цветов радуги — красный, оранжевый, желтый. Искусные мастера добились того, что тона отличались изумительной чистотой и не уступали цветам радуги. Каждый король выбрал своим главным цветом цвет той башни, где он поселился. Так в зеленых покоях все было зеленое. Парадное одеяние короля, одежды придворных, ливреи лакеев, окраска мебели. В фиолетовых покоях все было фиолетовое. Цвета разделили по жребию. В подземном мире не было смены дней и ночей, и время измерялось по песочным часам, поэтому постановили, чтобы за правильностью чередования королей следили особые вельможи, хранители времени. Плохие последствия имело завещание короля Бофора. Началось с того, что каждый король, подозревая других во враждебных замыслах, завел себе вооруженную стражу. Эта стража разъезжала на драконах. Так у каждого короля появились летающие надсмотрщики, наблюдавшие за работами в полях и на заводах. Воинов и надсмотрщиков, как и придворных и лакеев, должен был кормить народ. Другая беда состояла в том, что в стране не было твердых законов. Ее жители не успевали за месяц привыкнуть к требованиям одного короля, как вместо них появлялись другие. Особенно много неприятностей доставляли приветствия.
Один король требовал, чтобы при встрече с ним становились на колени, а другого надо было приветствовать, приложив левую руку с растопыренными пальцами к носу, а правой помахивая над головой. Перед третьим надо было подскакивать на одной ножке.
Каждый правитель старался выдумать что-нибудь почуднее, до чего не додумались бы другие короли. А подземные жители стоном стонали от таких выдумок. У каждого обитателя пещеры был набор колпаков всех семи цветов радуги, и в день смены правителей надо было менять колпак. За этим строго следили воины короля, вступившего на престол. В одном только были согласны между собой короли, они придумали все новые налоги. Люди надрывались на работе, чтобы удовлетворить прихоти своих повелителей, а этих прихотей было много. Каждый король, вступая на престол, задавал пышный пир, на который приглашались в радужный дворец придворные всех семи владык. Праздновались дни рождения королей, их супруг и наследников, отмечались удачные охоты, появление на свет маленьких дракончиков в королевских драконниках и многое-многое другое. Беспокойные сутки. Шел 189-й год подземной эры, считавшийся с того времени, когда мятежный принц Бофора и его сторонники были сосланы в пещеру. Несколько поколений подземных жителей сменилось с тех пор, и люди приспособились жить в пещере с ее вечным полумраком, напоминавшим земные сумерки. Их кожа стала бледной, они сделались более стройными и тонкими. Большие глаза привыкли хорошо видеть при слабом рассеянном свете золотистых облаков, клубящихся под высоким каменным сводом, и уже совсем не могли переносить дневное освещение верхнего мира. Кончался срок правления короля Помелии II, и надо было передавать власть Пампура III. Но Пампура III был еще младенцем, и за него правила мать, вдовствующая королева Стафида. Стафида была женщина властолюбивая, ей хотелось поскорее сменить Помелию на престоле. Она призвала своего хранителя времени, седого коренастого старика с длинной бородой. «Урганда, ты переведешь часы на главной башне на 6 часов вперед!» — приказала она. «Слушаюсь, ваше величество!» — ответил с поклоном Урганда. «Я знаю, что подданные ждут не дождутся, когда вы вступите на престол. Ладно, иди да не болтай!» — оборвала его Стафида. «Не в первый раз!» ухмыльнулся Урганда. Он выполнил приказ королевы, но хранитель времени короля Помелии, молодой Туреппа, получил от своего повелителя распоряжение отвести часы на 12 часов назад. Помелия хотел продлить свое властвование. В городе семи владык и по всей стране началась неразбериха. Едва городские обыватели успели сомкнуть глаза и погрузиться в первый сладкий сон, как дворцовый колокол пробил 6 часов утра, сигнал к подъему. Заспанные, ничего не понимающие люди нехотя вылезали из постели, собираясь приниматься за работу. «Сосед! А, сосед!» — кричал разбуженный портной сапожнику. «В чем дело? Почему звон в такой неурочный час?» «А кто их разберет?» — отвечал сосед. «Короли лучше знают время. Одевайся, да не забудь надеть зеленый колпак. Знаю, знаю, мне в прошлый раз здорово попало за то, что не в том колпаке пошел в булочную. Сутки под стражей просидел».
Те, кто вышел на площадь, услышали сверху страшный шум и вопли. Это дрались на часовой башне Урганда и Туреппа.
Туреп постарался вытолкнуть Урганда, чтобы отбить свой счет времени, но старик оказался сильнее и сбросил противника с лестницы. Туреп полежал на нижней площадке несколько минут, встал и снова полез наверх. И опять скинул его Урганда. Туреп не угомонился. Во время третьей схватки он изловчился схватить противника в свои объятия, и они свалились с лестницы вместе. Урганда ударился о ступеньку головой и лишился сознания. Туреп немедленно перевел часы назад и дал сигнал отбоя. Глашатые побежали по городу, приказывая жителям ложиться спать, а желтые воины оседлали драконов и отправились по деревням и поселкам объявлять людям, что зеленые разбудили их раньше времени. Тотчас на смену с зеленым явились желтые колпаки. Победивший Туреппа пошел спать, не заботясь о лежавшем в обмороке Урганда. И тот, очнувшись часа через полтора, поднялся на лестницу и разослал своих гонцов будить всех в городе и в стране. За эти сутки обитатели пещеры вставали и ложились 7 раз, пока упорный Туреппа не уступил сопернику. Жителям было возвещено, что на престол вступил его величество король Пампура III. Люди, не мешкая, сменили желтые колпаки на зеленые в последний раз за эти сутки. Охота на шестилапого. Прошло еще 100 лет. Положение в подземной стране все ухудшалось. Чтобы удовлетворить ненасытные аппетиты королей, придворных, солдат, простым людям уже приходилось работать по 18-20 часов в сутки. С тревогой они думали о будущем. И тут на помощь обитателям пещеры пришел удивительный случай. Все началось с охоты на шестилапого. Укрощенные шестилапые приносили большую пользу в хозяйстве страны. Они таскали тяжелые плуги, бороны, косилки, жатки, вертели колеса молотилок. Они же работали у водяных колес, подававших воду из озера в город Семи Владык. Вытаскивали клети с рудой из глубоких шахт. Шестилапые были всеядными животными. Их кормили соломой и сеном, рыбой из озера, отбросами городских кухонь. Плохо было только одно: чтобы заменить умирающих от старости шестилапых, нужно было ловить новых в каменном лабиринте, окружавшем пещеру. Этот лабиринт был объявлен королевским заповедником, и под страхом смерти никто из граждан пещеры не смел там охотиться. В королевском заповеднике была тишина. Ни один звук не нарушал молчание подземных залов и коридоров. В одной из пещер у стены стоял шестилапый. Его лохматая белая шерсть слабо светилась, освещая предметы на 2-3 шага вокруг. Зверь с наслаждением слизывал с сырой скалы огромных улиток и глотал их прямо со скорлупой. Долго предавался он этому приятному занятию, как вдруг до его чуткого слуха донесся отдаленный шум. Зверь начал прислушиваться. Он реже отрывал улиток от стены, беспокойно вертя большой косматой головой. Что встревожило зверя? Эта загадка вскоре разъяснилась. Вдали показались неясные светлые пятна, колыхавшиеся в воздухе. А потом стали видны фигуры людей,
на головных уборах которых были укреплены светящиеся шарики. Их свет походил на тот, что испускала шерсть шестилапого, но был гораздо ярче и освещал предметы на 20 шагов кругом. Высокие стройные люди в кожаных одеждах приближались к убежищу шестилапого, держась на равных расстояниях друг от друга. Они несли перед собой длинную сеть, растянутую во всю ширину пещеры. У некоторых были палки с петлей на конце. Обитатели подземной страны шли на охоту, и целью ее был шестилапый.
«Тихо, друзья», — сказал начальник королевской охоты, искусный зверолов Артега. «Чувствую, что зверь недалеко. До меня доносится запах, и мы его чуем», — подтвердили подчиненные Артеги. «Крепче держитесь на флангах», — приказал королевский ловчий.
«Шестилапые всегда стараются прорваться у стены». «У нас наготове факелы», — сказали фланговые. «Мы напугаем его огнем». Как тихо не разговаривали люди, зверь их услышал и бесшумно юркнул в узкий коридор на другом конце пещеры. Но охотники были мастера своего дела, и они великолепно изучили план лабиринта. Второй выход из пещеры также преграждала сеть, которую держали люди. Шестилапый с воем выскочил обратно и заметался по пещере, а охотники подняли крик, зажгли факелы, затопали ногами, застучали палками по каменному полу. Адский шум, усиленный эхом, так напугал зверя, что тот бросился вперед и сослепу запутался в широких ячейках сети. Веревки затрещали под мощными ударами лап, но охотники продолжали опутывать зверя сетью, и скоро шестилапый был в плену. Из коридора показалась вторая партия охотников. Люди с радостными лицами столпились вокруг шестилапого. «За этого зверя мы получим хорошую награду», — переговаривались охотники. «Посмотрите, какой он огромный!» Здесь стало понятно назначение палок с петлями. Осторожно распутывая ноги чудовища, звероловы накидывали на них петли и привязывали лапы одну к другой так, чтобы шестилапый мог делать только маленькие шаги. На голову зверя надели прочный кожаный намордник, а к шее привязали несколько веревок. Когда все это было проделано с ловкостью, говорившей о большом опыте, шесть шестилапого сняли, и несколько человек принялись ее сворачивать. Охотники собрались в путь. Самые рослые и сильные потащили шестилапого за шею, а когда он уперся, другие сзади кольнули его острыми концами своих палок. Зверь смирился и поплелся за людьми. «Этого малютку отвезите в шестилапник номер 4, а приручать его будешь ты, Зелана», — обратился к звероловым Артега. — «Идите, я похожу по лабиринту. Сдается мне, что в этих краях до нас еще найдется поживы». Загадочный сон. Охотники предложили Артеге факел, но ловчий отказался. Ему вполне было достаточно шарика на шапке. Звероловы ушли, уводя шестилапого, а Артега в одиночестве начал бродить по лабиринту. Часа через два внимательных поисков охотник убедился, что в этом участке заповедника скрывается редкая добыча. самка с детенышем. Ловчий повернул к дому. По пути он наведался в пещеру, где давно уже не бывал. И тут он вдруг заметил отражение света в небольшом бассейне, прежде пустом.
«Смотри-ка!» — удивился Артега. «Новый источник открылся. Сколько помнят люди, никогда такого тут не было».
После продолжительной ходьбы ловчий очень хотел пить. Он опустился возле источника на колени, зачерпнул горсточкой воды и с наслаждением выпил. Вода имела особенно приятный вкус, пенилась и шипела. Артега хотел еще немного попить, но какая-то истома охватила все его существо. «Эх, Артега, Артега!» — укорил себя охотник. «Стар и слаб ты становишься. Раньше утомила бы тебя такая прогулка. Ну, ладно, отдохну малость». Он вытянулся поудобнее на жестком камне, и непреодолимый сон смежил ему глаза. И исчезновение Артеги обеспокоило его семью только к концу следующего дня. Долгие отлучки старого охотника были для нее привычны, но когда и через трое суток он не вернулся, жена и дети Артеги забили тревогу. Что могло случиться с ловчим? Заблудиться в лабиринте, который Артега знал как свои пять пальцев, он не мог. Оставалось предположить самое худшее — нападение голодного зверя или обвал. Но шестилапые давно уже свели знакомство с людьми и старались держаться от них подальше. Король Уконда, правивший в том месяце, распорядился отправить партию охотников на розыски. Ее вел помощник ловчего Куотта. Люди несли связки факелов и большой запас провизии, так как поиски могли продолжаться несколько дней. И действительно, только после долгих усилий нашли Артегу, лежавшим в мало кому известной пещере, близ небольшого круглого углубления в ее полу. Углубление походило на бассейн, но в нем не было ни капли воды. Казалось, ловчий мирно спал, но никаких следов дыхания не было заметно. Приложили ухо к груди, сердце не билось. «Он умер!» — вскричал один из охотников. «И умер совсем недавно», — добавил Куот, — «его тело совершенно гибкое и теплое. Но как он выдержал две недели без пищи и воды?» Печальное шествие с телом Артеги остановилось перед крыльцом синей части дворца, где жил Уконда. Сам король вышел на крыльцо отдать последний долг своему верному охотнику. «Когда ты думаешь хоронить мужа, женщина?» — обратился он к убитой горем Алоне, жене Артега. «По обычаю отцов завтра», — отвечала та. «Ха-ха-ха-ха!» — вдруг раздался резкий хохот, и толпу растолкал доктор Бариль, с плеч которого спускалась синяя мантия. «Да разве можно хранить живого человека? Вы только посмотрите на его свежее лицо, ничуть не тронутое дыханием смерти. А это...» Низенький толстый доктор поднял руку Артеги, опустил, и она мягко упала на носилки. Алона с надеждой и сомнением смотрела на доктора Бариля, а тот продолжал доказывать, что Артега жив и только в обмороке. «Вздор! Чепуха!» — послышался громовой бас, произносивший отрывистые слова, и к телу Артеги приблизился очень высокий худой доктор Рабиль в небрежно накинутой зеленой мантии. «Этот человек мертв, как камень!» Между докторами завязался ожесточенный спор, сопровождаемый научными доказательствами. Смотря по тому, кто из двоих одерживал верх, Алона то приходила в отчаяние, то снова начинала надеяться. И все-таки под конец, благодаря пронзительному голосу, верх одержал доктор Рабиль, который смотрел на маленького Бориля сверху вниз. «Я утверждаю, — гремел он, — что этого человека завтра надо хоронить!»
Но в этот момент мертвец пошевелился и открыл глаза. Пораженная толпа отхлынула в стороны, только Алона припала на грудь мужа и с плачем целовала его лицо.
«Ха-ха-ха! Хо-хо-хо!» — заливался смехом Бориль. «Высокоученый доктор Рабиль чуть не похоронил живого человека! Вот так светило науки!»
Но посрамленный Рабиль не сдавался.
«Это еще надо доказать, что он живой!» И он сердито ушел с площади, величественно запахнувшись в свою зеленую мантию.
Кое-кто из зрителей рассмеялся при последних словах Рабиля, но доктор Бориль выглядел озабоченным. Очнувшийся Артега ничего не говорил, никого не узнавал, даже и жену, и не понял слов участия, с которыми к нему обратился сам король Уконда.
«Странно, очень странно», — бормотал доктор Бориль.
Взгляд Артеги блуждает, как у новорожденного младенца, и движение его рук и ног также беспорядочно.
«Интересно, очень интересно, — оживился он, — этот случай может оказаться ценным для науки.
Добрая женщина, — обратился он к жене ловчего, — я берусь лечить вашего мужа, и потом совершенно бесплатно». Не слушая благодарностей Алоны, добродушный доктор приказал охотникам отнести Артегу домой, потому что поставленный на ноги ловчий не мог сделать ни шага. Бориль пошел вслед за носилками. Усыпительная вода. Доктор Бориль дни и ночи проводил у постели Артеги. Оказалось, что ловчий действительно во всем был похож на новорожденного. Он не умел ни есть, его приходилось кормить с ложечкой. Артега не говорил ни единого слова и только лепетал бессмысленные звуки. Он не понимал обращенных к нему слов и не откликался на собственное имя.
«Поразительный случай!» — бормотал восхищенный Бориль.
«Вот рассказать бы о нем верхним докторам! Жизнью ручаюсь, что они не видели ничего подобного! Но восстановление утраченных способностей шло у Артеги с поразительной быстротой. Уже к вечеру он говорил «папа» и «мама», что было очень смешно при его бороде, и делал первые робкие шаги, держась за руку сына. Во второй день его речь стала совсем связной, сознание прояснилось, помощник ловчего Куотта разговаривал с ним много часов подряд, рассказывал о разных случаях на охоте, и все это вновь оживало в памяти Артеги. Еще один день напряженных занятий, и ловчий, приведенный доктором Борилем к королю, рассказал о своем необыкновенном приключении в лабиринте.
«Но когда мы нашли вас,
«Этот бассейн был совершенно пуст!» — вскричал пришедший с ловчим Куота и тут же добавил: «Прошу прощения у Вашего Величества за нарушение приличий».
«Как пуст?» — переспросил Ортега помощника. «Там не было ни капли воды», — заверил Куота.
«Не может быть!» — вскипел ловчий. «Не приснилось же мне все это!»
«А, может быть, и приснилось», — ехидно заметил доктор Рабиль. «Ведь вы так крепко и долго спали».
В лабиринт снарядили экспедицию. Ее вел Ортега, к которому полностью вернулись его способности. С ним отправились, кроме охотников, министры земледелия и промышленности короля Уконды и доктора Бариль и Рабиль. Удивление Ортеги было необычайным, когда оказалось, что бассейн действительно сух. «Но как все это могло произойти?» — бормотал он. «Ведь я же прекрасно помню, что меня свалил сон после того, как я выпил воды из этого бассейна». Люди уже собрались уходить, но тут доктор Бариль высказал мысль, которая привела к тому, что жизнь в стране подземных рудокопов совсем переменилась. Он сказал: «А может быть, вода здесь появляется и исчезает? Она выходит из скалы по временам и снова скрывается обратно». Доктор Рабиль тут же высмеял эту догадку, и уязвленный Бариль предложил проверить ее. «Останемся здесь на неделю, на две, на месяц, наконец!» — кричал он.
«Может быть, на год?» — насмешливо спросил Рабиль.
«Если в течение месяца вода не появится, я признаю себя побежденным», — смело заявил Бариль. «И в знак поражения обойду вокруг города семи владык на четвереньках».
«Согласен», — ухмыльнулся Рабиль.
Два доктора остались дежурить у исчезнувшего источника, а чтобы им не было скучно, с ними остались и два министра, заинтересованные спором. Кстати, вчетвером было удобнее играть в кости, которые оказались в кармане у одного из министров, завзятого игрока.
«А как же ваше министерство?» — поинтересовался Ортега.
«Обойдутся и без нас», — беспечно сказал министр земледелия. «Министры приказали принести в пещеру постели и все необходимое для продолжительного пребывания в лабиринте — провизию, вино, фрукты. К ним должны были наведываться через день и пополнять запасы».
«Пять раз возвращался Ортега в пещеру, и каждый раз все в ней оставалось по-старому. Бассейн был пуст».
Доктор Рабиль поддразнивал Бариля и советовал ему заблаговременно учиться ходить на четвереньках, а Бариль с каждым днем становился все мрачнее. Но на шестой раз Ортега и его охотники увидели неожиданную картину. Два доктора и два министра лежали на полу пещеры, недвижные, без дыхания, без биения сердца. Между ними валялись кости, партия оказалась недоигранной, а источник опять был пуст.
Когда к синему крыльцу принесли четырех спящих, король Уконда сказал: «Теперь все понятно. Эта вода, которая таинственно появляется и исчезает, усыпительная. Мои министры и два доктора проявили большое легкомыслие, напившись чудесной воды все разом. Что ж, будем ждать, когда они проснутся,
Отнесите этих сонь по домам и докладывайте мне об их состоянии каждый день.
Ловчий Артега спал 2 недели. Но вот прошло 2 недели и месяц, и полтора, а спящие остались в том же положении, тела их были теплы и гибки, но дыхание не чувствовалось, сердце не билось. Первым пробудился доктор Бариль. Это случилось на 53-й день после того, как он напился усыпительной воды. Как и ловчий Артега, Бариль во всем был подобен новорожденному ребенку, а это было для него настоящей бедой. В подземной стране было только 2 врача. Третьему там нечего было делать, не нашлось бы практики. Врачи передавали свои знания по наследству от отца к сыну, но отцы Бариля и Рабиля давно умерли. Кто же теперь обучит 2 бывших докторов в медицине? 7 королей пришли в ярость, когда поняли, что останутся без врачебной помощи. Они даже подумывали повесить Артегу за то, что он нашел этот проклятый источник, но потом одумались, ведь это никак не помогло бы делу. Бариль за 3 дня выучился ходить и говорить, но вся медицина начисто выветрилась из его головы. К счастью, в доме сохранились записки его отца и тетрадки, по которым Бариль делал уроки. Через 2 недели Бариль уже смог кое-как лечить больных. К тому времени проснулся Рабиль. «Учить его буду я», — сказал Бариль. И, понятно, никто не возражал. Заполучив в руки своего врага и соперника, толстенький доктор постарался извлечь из этого все выгоды. Когда Рабиль заговорил, и в нем пробудилось сознание, Бариль начал ему внушать. «Ты знаешь, кто я такой? Я знаменитый доктор Бариль, светило науки, твой единственный наставник и покровитель, без которого ты навеки остался бы глупцом и невеждой. Запомнил? Повтори». И длинный Рабиль, согнувшись чуть не вдвое и глядя сверху вниз на учителя влюбленными глазами, говорил: «Вы знаменитый доктор Бариль, светило науки, мой единственный наставник и покровитель. Без вас я навеки остался бы глупцом и невеждой». «То-то же! Помни это всегда и не слушай тех, кто будет говорить тебе что-нибудь другое». Министры, наглотавшиеся воды больше всех, проснулись одновременно через 3 месяца после того, как заснули. Король Уконда, рассерженный их самовольной отлучкой со службы и долгим сном, велел внушить им, что до своего сна они были лакеями во дворце, а членам их семей было наказано под страхом строгой кары ничего не говорить беднягам об их прошлом. Этот смелый опыт вполне удался. Оба министра совершенно забыли прошлое. Облаченные в лакейские ливреи, они резво бегали по дворцу с подносами, подметали полы, чистили обувь, прислуживали за обедом. Блестящая мысль. В ту пору, когда случились эти странные события, из всех 7 хранителей времени выделялся умом и честностью Беллина. Его дельные советы выслушивались и исполнялись не только другими хранителями, но даже и королями. И вот после того, как был открыт источник чудесной воды, этому Беллину пришла в голову замечательная мысль. «А что, если
усыплять королей на то время, пока они не царствуют», — сказал сам себе Белина и испуганно оглянулся, не подслушивает ли кто. Сначала эта идея показалось хранителю времени дерзкой и невыполнимой, но чем больше он над ней раздумывал, тем больше она ему нравилась. — В самом деле, — рассуждал Белина, — сейчас народ кормит 7 королей с их семьями, 7 придворных штатов, 7 разнузданных лакейских банд, 7 воинских отрядов, 7 шпионских шаек. Это больше 1000 нахлебников. И если осуществится моя выдумка, то на шее у народа будет только 150 бездельников, а остальные станут мирно спать без сновидений, не заботясь о своих желудках. Сначала старый Белин раздумывал над своим планом один, а потом поделился мыслями с маленьким толстым доктором Борилем. Борили пришел в восторг. «Клянусь всеми горчичниками мира!» — воскликнул он. «Это поистине гениальная идея! Вот только согласятся ли наши повелители спать?» — задумчиво добавил он. «Да мы сумеем их уговорить». Но прежде всего надо было исследовать все загадочные свойства усыпительной воды. Этим и занялся Белина вместе с докторами Борилем и Рабилем. Выяснилось, что чудесная вода появлялась из скалы раз в месяц. Она наполняла небольшой круглый бассейн, держалась в нем несколько часов, а потом опять уходила в неизведанную глубь земли. Воду набирали в сосуды, приносили в пещеру, но уже через сутки она теряла свое усыпительное свойство. Чтобы заснуть, следовало пить волшебную воду вскоре после ее появления. Не сразу удалось подобрать такие дозы воды, которые усыпляли бы человека ровно на 6 месяцев, ни больше, ни меньше. Эти опыты отняли у Белина и его помощников много времени. С разрешения 7 королей, которые еще не знали, к чему все это клонится, доктора усыпляли ремесленников и пахарей. Те охотно соглашались, потому что долгий спокойный сон давал им отдых от тяжелой работы. Наконец, опыты закончились. Было найдено и отмерено такое количество чудесного напитка, которое усыпляло взрослого мужчину как раз на 5 лет. Большой совет. Когда все подготовительные работы завершились, Белина попросил королей собраться на большой совет. По обычаю, на таком совете присутствовали все короли с семьями, их министры и придворные. Необычайно красочное зрелище представлял собою круглый зал радужного дворца, где заседал большой совет. Ярко освещенный гирляндами фосфорических шариков, он разделял на 7 секторов, каждый для придворного штата одного из королей. И каким разнообразием отличались одежды подземных владык и их придворных. В одном секторе блистали всевозможные оттенки зеленого цвета, от самого темного до нежно-изумрудного. Другой поражал переливами красного в чудесных сочетаниях. А дальше шли строгие синие, фиолетовые тона, небесно-голубой, солнечно-желтый. Здесь побледнела бы от зависти сама радуга, если бы спустилась с неба в этот огромный подземный зал. Глаз, утомленный однообразными бурыми, коричневыми, темно-красными тонами, преобладавшими в природе подземной страны, отдыхал и нежился на этом буйном празднике ярких красок. Как видно, недаром мудрый король Карвенте
еще 200 лет назад издал закон, приказывающий вносить как можно больше цветных пятен в скудную окраску подземелья. По приказу Карвента стены домов, столбы, ограждавшие земельные участки, дорожные указатели окрашивались в яркие, бирюзовые, голубые и жемчужные тона. Вошел последний запоздавший король с женой и двумя сыновьями, и можно было начинать собрание. С разрешения царствовавшего в том месяце короля Асфеио слово взял хранитель времени Белина. Он начал говорить о том трудном положении, в каком находится страна. В ней давно уже не хватает рабочих рук. С каждым годом поступает все меньше налогов, а из-за этого приходится ограничивать роскошь королевских дворцов. «Позор! Безобразие!» — раздались возгласы с тех мест, где сидели короли. «Я согласен с тем, что этому надо положить конец», — спокойно согласился Белина. «И, кажется, нашел средство».
«Хм, интересно», — крякнул король Асфея. «Послушаем».
И Белина рассказал о своем необычайном замысле. Наступила долгая томительная тишина. Люди обдумывали, как им отнестись к этому дерзкому предложению, а Белина начал соблазнять королей выгодами нового плана. «Вы подумайте, ваше величество, как это будет для вас удобно. Сейчас вы отцарствовали один месяц, и потом томитесь от безделья целых полгода, ожидая своей очереди. Отсюда всякие ссоры, интриги. А тогда время от одного до другого царствования будет для вас пролетать как одна минута. Вся ваша жизнь будет одним сплошным царствованием, прерываемым лишь незаметно проходящими периодами волшебного сна. Но ведь вы и теперь спите каждые сутки».
«А это здорово придумано!» — воскликнул один из королей.
«Конечно, здорово!» — подхватил Белина, обрадованный поддержкой. «И помимо всего прочего, я и почтенные доктора Бариль и Рабиль...» Оба доктора встали и важно поклонились собранию. «Мы установили, что этот сон, хотя и долгий, совершенно не влияет на продолжительность жизни. Он просто вычеркивается из нее. Вместо отведенных вам природой 60 лет, вы будете жить, господа, по 400 лет. Срок вашей жизни возрастет в 7 раз». Ошеломленные таким заманчивым предложением, члены совета долго молчали. А потом король Уконде в восторге воскликнул: «Решено! Я первым ложусь спать!»
«Почему первым?»
«Ревниво!» — воскликнул король Асфейо. «Срок моего правления истекает на этой неделе, значит, я и ухожу на покой. А вы, ваше величество, ждите своей очереди». Королева Рина спросила: «А нужно ли усыплять придворных и лакеев? Может быть, на всех не хватит чудесной воды?» «Воды хватит», — успокоил ее доктор Борей. «Да и что станут делать придворные, солдаты, шпионы, пока короли спят? Строить разные коварные замыслы? Нет, нет!» — в один голос закричали короли и королевы. «Усыплять? Так всех усыплять!» Новый порядок в пещере. В первый же день появления чудесной воды король Асфея был усыплен со всей семьей, с придворными слугами, воинами и шпионами. Странно было смотреть, как сначала сам король, а потом его жена и дети выпивали из хрустальных кубков точно отмеренные докторами дозы воды и тотчас опускались на мягкий ковер, охваченные необоримым сном. За ними пришла очередь придворных слуг,
воинов, шпиков, лакея короля Уконды, который вступил на престол после Асфея, с шутками и смехом переносили уснувших в специальную кладовую и укладывали на полки, расположенные в несколько ярусов. Там их пересыпали порошком от моли, а чтобы спящих не обгрызли мыши, которых в стране подземных рудокопов было множество, в кладовой поселили двух ручных сов, заменявших в пещере кошек. Приходил месяц за месяцем, и новые партии спящих заполняли новые кладовые. Население страны начало чувствовать облегчение. Меньше требовалось продуктов в королевский дворец, больше оставалось простым людям. Но всю выгоду великой идеи Белина люди поняли через полгода, когда из 7 шумных башен Радужного дворца 6 стали тихие и пустынные. И только в одной бурлила жизнь. Там шли пиры, гремела музыка, раздавали заздравные песни. Но терпеть это было неизмеримо легче, чем в прежнее время, когда веселью предавались все 7 королевских дворцов разом. Хранитель времени Белина был окружен необычайным почетом. Люди при встречах кланялись ему до земли, пока он, скромный от природы, не запретил это. Конечно, сам Белина не пил чудесного напитка и не погружался в очарованный сон. Ему поручили следить за порядком смены королей, и он делал это так хорошо, что народ постановил: «Не нужно 7 хранителей времени. Теперь они вносят путаницу. Пусть один Белина будет бессменным хранителем времени и выбирает помощников по своему вкусу. А когда ему придет пора уходить на покой, народ выберет его преемника из самых почетных и уважаемых граждан подземной страны». Так и повелось с той поры. Для хранителя времени и его помощникам самым беспокойным временем были дни, когда просыпалась очередная партия спящих, и надо было в какие-нибудь 3 дня всех обучить ходьбе, речи, восстановить память. А потом для партии проснувшихся наступал месяц беспрерывного бодрствования. За полгода покоя они накапливали столько сил, что ежедневный сон не был им нужен, и они весь месяц отдавались веселью. За пиром шла охота на 6-лапых, потом дальняя прогулка, рыбная ловля, поездка на крылатых ящерах, и снова начинался пир. Королю некогда было управлять страной и издавать новые законы. Незаметно получилось так, что бремя правления и все государственные заботы пали на хранителя времени, а за королями оставался только почет да титул. Еще Белина позаботился о сохранении источника, который получил название священного, а потом и саму пещеру тоже прозвали священной. Бассейн, в котором появлялась вода, был заключен в круглую красивую башенку из разноцветного кирпича, и у входа в нее всегда стоял караул. Усыпительную воду объявили государственной собственностью, и кто хотел получить порцию такой воды, должен был взять разрешение от хранителя времени и 2 докторов, потомков Бариля и Рабиля. Такие случаи бывали, если в какой-нибудь семье происходили неприятности и ссоры. Муж и жена засыпали на несколько месяцев, а когда просыпались, все прошлое забывалось. Так проходил век за веком в этой стране, отделенной от верхнего мира огромной толщей земли и соединенной с ним только одним выходом, где велась торговля между рудокопами и обитателями голубой страны.
За прошедшие столетия характер подземных жителей сильно изменился. Они стали подозрительными, боялись каких-то коварных замыслов верхних людей. И стражи с луками и стрелами наготове то и дело летали на драконах под потолком пещеры, высматривая врагов. Века шли, и в подземной стране сменились многие поколения простых людей. Только в Радужном дворце жизнь шла совсем медленно. За 700 лет, протекших со дня первого усыпления, не более двух раз переменилось 7 подземных королей, их приближенные и слуги. Умственно эти люди не менялись за всю свою долгую жизнь, ведь они просыпались после очередного сна, забывали все, что раньше знали, их приходилось учить всему заново. А многому ли научишь человека, когда весь курс учения продолжается 3-4 дня? И народ уже начал размышлять, нужны ли стране вообще эти 7 подземных королей, которые спят или пируют, но не занимаются делами государства. Однако слишком еще велико было почтение к монархам, унаследованное людьми от предков, и мало кто всерьез задумывался над тем, как свергнуть королей и жить без них. Неожиданный случай разрушил порядок веками сложившийся в подземной стране и все перевернул. Еще несколько страниц из истории волшебной страны. Удивительное событие произошло однажды в волшебной стране. Это случилось ровно через 300 лет и 4 месяца после того, как зверолов Артега нашел в лабиринте усыпительную воду. На материке, который к тому времени уже стал называться американским, жили в разных концах 4 волшебницы, 2 добрые и 2 злые. Добрых волшебниц звали Велина и Стелла, а злых — Гемгема и Бастинда. Злые волшебницы были родными сестрами, но вечно враждовали и знать не хотели друг друга. Людские поселения придвигались все ближе к убежищам волшебниц, и те, как некогда могучий Гурикап, решили переменить свое место жительства. Странно, но эта мысль пришла в голову всем феям. Но чего только не бывает на свете. Волшебницы посмотрели в свои магические книги, и всем им пришлась по душе волшебная страна, отделенная от мира великой пустыней и неприступными горами. Книги также сказали, что страну населяют тихие маленькие люди, которых легко подчинить, и что там нет ни одного волшебника или волшебницы, с которыми пришлось бы бороться за власть. Но 4 феи были неприятно поражены, когда, добравшись разными путями до волшебной страны и, конечно, не забыв захватить свои волшебные пожитки, они встретились лицом к лицу. «Это моя страна!» — взвизгнула высохшая от вечной злости Гингема. «Я первая явилась сюда!» И действительно, она опередила своих соперниц на целый час. «Ваши апартаменты слишком велики, сударыня!» — насмешливо заметила красавица Стелла, обладавшая секретом вечной юности. «Нам всем хватит места в этой большой стране. Ни с кем не хочу делиться, даже с сестрой Гингемой», заявила одноглазая Бастинда с черным зонтиком под мышкой, который переносил колдунью с места на место на манер ковра-самолета. «Знайте, феи, что если дойдет до драки, вам придется плохо». Добродушная седая Велина ничего не сказала. Она вынула из складок своей одежды крошечную книжечку, подула на нее, и книжечка обратилась в огромный том. Другие волшебницы посмотрели на Велину с уважением. Сами они не умели так обращаться со своими волшебными книгами и таскали их с собой в натуральном виде. Велина начала перебирать листы книги, бормоча: «Абрикосы, ананасы, Африка, бинты, булки...» Ага, вот оно, война! Волшебница прочитала несколько строк про себя и торжествующе усмехнулась. «Хотите воевать? Давайте!» Гингема и Бастинда струсили. Они поняли, борьба будет серьезная, и, наверное, волшебная книга Велины сулит им поражение. И четыре феи кончили дело полюбовно. Конечно, книги сказали им о существовании какой-то пещеры, но туда никто проходить не захотел. По воле жребия Гингеме досталась голубая страна, Велине — желтая, Бастинде — фиолетовая, Стелле — розовая. А центральную область они оставили свободной, чтобы она разделяла их владения, им реже приходилось встречаться. Волшебницы даже договорились, что никто из них не будет надолго покидать свою страну, и дали в том клятву. Потом отправились каждая в свою сторону. К тому времени в волшебной стране королевская власть сохранилась только в пещере. Наверху ее нигде уже не было. Народам надоело терпеть королей, которые постоянно враждовали и затевали войны. Они восстали и свергли тиранов. Мечи были перекованы на серпы и косы, и народы зажили спокойно. Племя людей, населявших голубую страну, куда-то ушло, а вместо него появились маленькие человечки, имевшие смешную привычку постоянно двигать челюстями, как будто они что-то пережевывали. За это их прозвали «живунами». Это был злосчастный день для живунов, когда в их стране появилась колдунья Гингема. Взобравшись на высокую скалу, она так пронзительно заверещала, что ее услышали жители всех окрестных деревень и собрались на зов. И тогда, глядя на трепещущих от страха человечков, злая старуха сказала: «Я, могучая волшебница Гингема, объявляю себя повелительницей вашей страны. Моя власть беспредельна. Я могу вызывать бури и ураганы». На лицах живунов появилось недоверие.
«Ах, вы еще сомневаетесь?» — рассвирепела Гингема. «Так вот же вам!»
Она распростерла полы своей черной мантии и забормотала непонятные слова.
«Пикапу, трикапу, лорики, елики, тураба, фураба, скорики-морики!»
И тотчас подул сильный ветер, и на небе появились черные тучи. Испуганные живуны упали на колени и признали власть Гингемы.
«Я не буду вмешиваться в ваши дела», — сказала волшебница. «Сейте хлеб, разводите кур, кроликов, но мне будете платить дань. Собирать для меня мышей и лягушек, пиявок и пауков — этими лакомствами я питаюсь».
Живуны ужасно боялись лягушек и пиявок, но Гингема была страшнее. Они поплакали и смирились.
Гингема выбрала для жилья большую пещеру, развесила под потолком связки мышей и лягушек и зазвала из леса филинов.
Живуны даже близко не подходили к пещере волшебницы, но им нужны были материалы для кос, серпов, плугов и драгоценные камни для украшений. Поэтому они продолжали торговать с подземными рудокопами и в определенные дни собирались у торговых ворот, ожидая звука полночного колокола. Самих рудокопов живуны никогда не видели. В течение столетий те так отвыкли от дневного света, что могли появляться наверху только в полной темноте, когда живуны спали. Бастинда так же легко, как ее сестра, захватила власть над фиолетовой страной, которую населяли смирные трудолюбивые мигуны, получившие такое прозвище за то, что беспрестанно мигали. Колдунья приказала построить себе дворец, заперлась в нем с несколькими слугами и жила там всеми ненавидимые. Зато жителям желтой и розовой страны повезло. Власть над ними приняли добрые Велина и Стелла. Эти волшебницы не угнетали свои народы, а всячески им помогали и старались улучшить их житье. Так шли дела в волшебной стране в продолжении столетий. А потом случилось событие, на первый взгляд, незначительное, но имевшее важные последствия. В Америке, в штате Канзас, жил неудачник по имени Джеймс Гудвин. Не то чтобы он был ленив или глуп, а просто ему не везло в жизни. За какое бы дело он ни брался, у него ничего не получалось. Наконец он купил воздушный шар и начал подниматься в воздух во время ярмарок на потеху зевакам, с которых собирал деньги за представление. Как-то раз случился ураган. Веревка, к которой был привязан шар, лопнула. Ветер подхватил его и занес вместе с Гудвином в волшебную страну. На счастье Гудвина, ураган забросил его в центральную часть страны, свободную от власти волшебниц. Но сбежавшиеся люди, видя, что этот человек спускается с неба, приняли его за великого чародея. Гудвин не стал их разубеждать. За несколько лет он построил великолепный город и выменил для его украшений множество изумрудов у жителей подземной страны. Свой город Гудвин назвал изумрудным. А когда его постройка окончилась, он заперся от людей в роскошном дворце и распустил слух, что он самый могучий чародей на свете и может творить необыкновенные чудеса. Посетителем Гудвин являлся в различных странных видах, пугавших людей. И голос, таинственно доносившийся со стороны, говорил всем: «Я Гудвин, великий и ужасный. Зачем ты отрываешь меня от мудрых размышлений?» Гудвин очень старался поддержать свою славу великого волшебника. Это ему удавалось хорошо. И он совершил только одну крупную ошибку. Задумал захватить владения Бастинды. Война была короткой. Летучие обезьяны, которыми повелевала злая фея, быстро разбили войско Гудвина, а самого его чуть не захватили в плен, но ему удалось бежать. С той поры прошло много лет, а неудачи Гудвина позабыли, и даже феи считали его великим чародеем. Гудвина разоблачила маленькая девочка Элли, случайно попавшая в волшебную страну. А вышло это так. Первое путешествие Элли в волшебную страну. Элли с родителями жила в обширной канзасской степи. Домиком им служил легкий фургон, снятый с колес и поставленный на зим. Однажды злая Гингема решила погубить весь род людской и наколдовала ураган страшной силы, долетевший даже до Канзаса. Но добрая Велина обезвредила ураган и позволила ему захватить только один фургон в канзасской степи. Волшебная книга сказала ей, что он всегда пустеет во время бурь. Но и волшебные книги иногда знают не все. В фургоне оказалась Элли, вбежавшая туда за своим песиком Татошкой. Домик был занесен в волшебную страну и упал на голову злой Гингемы,
любовавшейся грозой. Колдунья погибла.
Элли оказалась в чужой стране одна, без друзей, если не считать Татошки, который в волшебной стране вдруг заговорил,
страшно удивив свою маленькую хозяйку.
Но на помощь Элли явилась Велина, добрая волшебница желтой страны. Она посоветовала девочке идти в изумрудный город к великому волшебнику Гудвину, который вернет ее в Канзас к папе и маме, если она, Элли, поможет трем существам добиться исполнения их заветных желаний. Так сказала волшебная книга. Потом Велина исчезла, она улетела в свою страну. А пока Элли беседовала с Велиной, Татошка, шнырявший по окрестностям, побывал в пещере Гемгемы и принес оттуда в зубах красивые серебряные башмачки, самую большую ценность колдуньи. Живуны, собравшиеся на место гибели Гемгемы, уверили девочку, что в этих башмачках заключена волшебная сила, но какая, они не знали.
Живуны снабдили Элли провизией, и она надела серебряные башмачки, которые пришлись ей впору, и они с Татошкой пошли в изумрудный город по дороге, вымощенной желтым кирпичом. По пути к Гудвину Элли нашла новых друзей. В пшеничном поле Элли сняла с кола страшилу, чучело, которое могло ходить и говорить, и у которого было заветное желание получить умные мозги для своей соломенной головы. Страшила пошел с Элли в изумрудный город Гудвин.
В глухом лесу Элли и Страшила спасли от гибели железного дровосека. Он целый год простоял у дерева с поднятым тяжелым топором, потому что его захватил дождь в то время, когда он забыл в хижине масленку, и его железные суставы заржавели. Элли принесла масленку, смазала дровосека, и он стал как новенький.
Он тоже пошел с Элли и Страшилой в изумрудный город в надежде, что Гудвин даст ему любящее сердце для его железной груди.
А получить любящее сердце было заветным желанием дровосека.
Следующим в этой странной компании оказался трусливый лев, заветной мечтой которого было получить смелость. Он тоже отправился к Элли Гудвину. По дороге в изумрудный город Элли и ее спутники испытали много опасных приключений. Победили людоеда, сражались с ужасными саблезубыми тиграми, переправлялись через широкую реку, попали в коварное маковое поле, где Элли, Татошка и лев чуть не уснули навсегда от запаха маков. Во время этого последнего приключения Элли познакомилась и подружилась с королевой полевых мышей Раминой. Рамина дала девочке волшебный серебряный свисточек, впоследствии очень ей пригодившийся. Но вот все преграды остались позади, и Элли со спутниками оказалась в прекрасном дворце Гудвина. При входе в город на них надели зеленые очки, и все заблистало перед ними разными оттенками зеленого цвета. По их просьбе Гудвин принял странников, но каждый должен был приходить к нему поодиночке.